«Сколько в Москве воров и взяточников из высокого сословия!» — заключил он и продекламировал. «Воры уж так воры, с крупными кокардами, кражи уж так кражи, прямо миллиардами!» Владимира Алексеевича позвали к телефону, и мы вышли с ним в редакцию. Незадолго перед Первой мировой войной Москва была удивлена сенсационной новостью. В Кремле ограбили Успенский собор. Как потом выяснилось, ворами оказались ученики-ювелиры, хорошо разбиравшиеся в драгоценных камнях. Кража произошла ночью. Стоявший на посту кремлевской городовой вдруг услыхал подозрительный звон и треск разбитого стекла. В Кремле не было ни души. Странно было предположить, что здесь в такое время может кто-то хозяйничать. Встревоженный городовой, почуяв неладное, немедленно отправился к полковнику Горностаеву, коменданту Кремля, и доложил о случившемся. Тот поднялся с постели, и оба они отправились к соборам. Когда они подошли к Успенскому собору, то на широких каменных плитах мостовой наткнулись на мелкие осколки стекла, а взглянув наверх, увидели в одном из окон собора зияющую черную дыру. Подошли к дверям храма. Двери были закрыты и на замке. Значит, предположили они, воры остались в соборе с вечера, произвели ночью кражу и выбрались через окно. Такое предположение отвечало действительности. Ограбление произошло на пасхальной неделе, когда по установившейся традиции все храмы Кремля открывались для желающих с утра до вечера, и воры действительно могли спрятаться в храме с вечера. Но то, что они могли выбраться на улицу через окно, вызывало сомнение. Прыгнуть с такой высоты на камни было нельзя, опасно. А следов веревочной лестницы или каната не было видно. На другой день Москва была взволнована случившимся. Утром, узнав о происшедшем, Гейровский немедленно отправился в Кремль. Там уже собрались судебные власти, полиция, представители сыскного отделения. Находились здесь и корреспонденты газет. Представители власти заметно волновались. Оказалось, в соборе уже были произведены самые тщательные поиски грабителей. Но их, к всеобщему удивлению, в храме не оказалось. Гелеровский, войдя в суть дела, поразмыслил, прикинул опытным глазом и позволил себе твердо заявить вслух: «Вор в храме». Тогда начальник сыскной полиции Кашко вежливо заметил: «Владимир Алексеевич, мы просим не мешать нам вести следствие». В ответ на это писатель с еще большей вежливостью, вместе с тем с исключительной тонкостью, сострил: «Здесь не кошка нужна, а собака. Пустите собаку, она мгновенно найдет вам грабителя». Члены следственной комиссии переглянулись с поощрительной улыбкой, однако на этот шаг пойти не решились. Естественно, вся Москва, да и мир подняли бы на смех такую сыскную полицию. На всех улицах и перекрестках заговорили бы злорадно: «Вот так сыщики! В четырех стенах церкви вора не нашли, собаку позвали на помощь». Решили оставить в соборе на ночь двух городовых. «Правильное решение», — отметил Гелеровский. «Вор уже сейчас умирает от жажды, а ночью он обязательно выйдет из своей засады пить лампадное масло». Поставили на караул городовых, приказали им замереть. Когда все затихло, вор, не подозревая, что в храме есть сторожевые, решил вылезти из своего укрытия, чтобы промочить горло маслом. Он, как выяснилось потом, отсиживался за иконостасом в алтаре. Жутко было городовым в храме. А когда послышались шорохи, потом человеческие шаги, на них напал суеверный страх. Они растерялись. Как только вор показался на середине амвона, городовые от страха открыли беспорядочную стрельбу. Шальные пули летели в разные стороны, попадали, как потом выяснилось, в изображение угодников, ангелов, хоругви. Но больше всех испугался сам грабитель. От неожиданности он сейчас же замер на месте, поднял руки вверх и в таком виде был схвачен. В газетах отмечалось на основе данных следствия, что преступник действительно после вечерней службы спрятался на клиросе, пока выходили молящиеся и служители культа. А после того, как заперли двери храма, он приступил к делу. Его задачей было вынуть драгоценные камни из золотой ризы иконы, так называемой Владимирской Богоматери. Работа шла удачно. Вынутые камни он уложил в небольшой мешочек, а потом, поднявшись по внутренним приспособлениям к окну, разбил стекло и выбросил ценности наружу, где уже дежурил его товарищ. Проделав удачную операцию, вор ждал благовеста к ранней обедне, а утром, как только распахнутся двери, он готовился, смешавшись с народом, выйти из храма. Но вот за дверью раздались чьи-то шаги, послышался лязг поворачиваемых тяжелых замков. Стало ясно, сторожевая охрана подняла тревогу, и тогда вор спрятался в алтаре. В Москве много было разговоров на эту тему. Между прочим, одни в шутку, а другие всерьез говорили о том, что если бы операция ворам удалась, то они все равно остались бы в проигрыше. Злые языки утверждали, что драгоценные камни из этой иконы задолго до ювелиров были выкрадены духовными особами высокого ранга, а вместо них в золотую ризу были вставлены ничего не стоящие стекляшки. По делам мне пришлось быть на Никольской улице. Я зашел в магазин знаменитого московского букиниста Шибанова. Неожиданно встречаю там самарского землевладельца Мальцева. В Заволжье в шутку говорили: у братьев Мальцевых, Паисия и Анисима, столько земли, что на ней можно поместить Францию. Другие тоже в шутку говорили: они сами не знают, сколько у них тысяч десятин. Паисий Михайлович был человек старый и одинокий. Увидев меня, он скинул белую голову, оживился. Мы поздоровались. «А я к вам в столешнике собираюсь. Милости просим, Паисий Михайлович, очень рады». «Владимир Алексеевич сейчас дома?» «Дома. Вы давно в Москве?» – спрашиваю. «Позавчера приехал». «Мы вышли». Старик обратился к первому извозчику. «В столешнике». «Четвертачок», — ответил тот. «Пятиалтынный», — буркнул старик. «2 гривенечек, пожалуйте». Старик, не отвечая, шагал дальше. От Славянского базара до столешников цена была всем известна — 20 копеек. Наверное, старик эту цену сам платил не раз, но сейчас он уперся в 15. Второй извозчик тоже назвал 20. Старик настаивал на своем. Наконец, пятый извозчик согласился за 15, но он согласился потому, что расстояние до места назначения уже значительно сократилось. Мы садимся и едем. По приезде на место Паисий Михайлович достает кошелек и дает извозчику 3 рубля. Тот был изумлен и обрадован неожиданным сюрпризом. Этот извозчик согласился ехать за 15, значит, он нуждается, потому я и дал ему 3-шницу, сказал он. Непонятно, зачем ему нужно было вымарщивать у извозчика пятачок, дергать его нервы с тем, чтобы потом проявить широту своей щедрости на 3 рубля. Будто действительно есть извозчики богатые, как и он сам. Есть такие бедные, которые на эти гроши могут поправить свое хозяйство. Подумалось, всякое по-своему бывает смешным. Мы не торопясь поднимаемся по лестнице. Паисий Михайлович продолжает рассказывать, что он комплектовал для себя огромную библиотеку из классиков и из книг по всем отраслям знаний. Эту библиотеку он собирается пожертвовать городу, чтобы оставить по себе какую-то память и помочь людям получить знания. Для своей личной библиотеки он, как мы знали, собирал литературу, какая есть на свете, о масонах. Потому он за время своего пребывания в Москве и не вылезал из магазина Шибанова. В прихожей Мальцева приветливо встретил Владимир Алексеевич, и у них начался, как всегда, долгий и интересный разговор о книгах. Бывал в столешниках и Дорошевич. Слабостью его было хорошо поесть. Он очень любил кулебяку с капустой, особенно в приготовлении Марии Ивановны. Когда Владимир Алексеевич приглашал его заглянуть в столешники, он обязательно спрашивал: «А кулебяк и Мария Ивановна побалуют?» Однажды, сидя за кулебякой, запивая еду красным вином, он рассказал тему своего очередного фельетона. На террасе у кого-то из дачников собрались кухарки и стали хвастаться своими хозяевами. Одна говорила, что у нее хозяин профессор, читает лекции в университете, студенты его обожают. Другая называла своего хозяина директором фабрики, у которого в подчинении многие тысячи рабочих. Третья заявила, что у нее хозяин генерал, большой-пребольшой начальник. Молчала только прислуга Дорошевича. Наконец очередь дошла и до нее. «А ты что молчишь? У тебя кто хозяин?» «У меня-то? Мой хозяин ничего не стоит. Он все сидит и пишет. А когда свое писание напечатает в газете, то господа читают эту газету и над ним смеются».